21 час и 3 минуты в Москве, и знать не знаем, и не хотим знать, что у нас в Вашингтоне.
Потому что это совершенно не важно, поскольку Наргиз Асадова, это я, уже в Москве.
Уже в Москве, но ненадолго, вы не радуйтесь. И в честь ее приезда мы решили, перед тем, как будем рассказывать вам о товарище Прачанда, разыграть 10 книг. Это исторические, 3 исторических романа Александра Ивановича Немировского из истории Древнего Рима, «Слоны Ганнибала», «Полибий» и «Тиберий Грак». Это действительно хорошие исторические романы, это трилогия на самом деле. Александр Немировский, замечательный историк, был и замечательный писатель. Так, у нас 10 экземпляров, вы знаете, как отвечать. 970-45-45 – это номер для московский номер для посылки СМС. Конечно, работает и пейджер, конечно, работает и интернет. Вопрос связан с нашим сегодняшним героем, который придумала Наргиз.
Да, поскольку у нас передача... Алексей, зачем вы забрали у меня лист?
А там нет этого,
пожалуйста,
а там нет
поскольку
этого.
У нас передача страноведческая, вот, мы решили задать вопрос. Известно, что гора Эверест находится в Непале.
Вот так в том самом Непале, о котором мы сегодня рассказываем.
Так вот, как называется...
Как правильно
называется гора Эверест? То есть на их местном диалекте.
На ихнем местном диалекте, как называется гора Эверест. 970-45-45, это московский номер для посылки СМС. 970-45-45, не забывайте подписываться, посылайте СМС, пейджер, интернет. Как правильно называется гора Эверест? Правильно по-непальски.
48 минут.
Ну, а теперь мы переходим к товарищу Прачанда.
Вернее, это Пушпак Камал Дахал, так его зовут на самом деле. Потому что товарищ Прачанда – это его партийная кличка, которая означает «устрашающий» или «лютый».
Такой малютый Скуратов, я бы сказал. На самом деле, потому что то, что про него я прочитал, это чума. Почему мы его выбрали? Вы, наверное, знаете, что в Непале недавно была отменена монархия, мы об этом будем говорить подробно. Вот этот вот товарищ, который возглавлял революционное движение, он, видимо, станет одним из первых лиц, президентом или премьер-министром, мы об этом тоже будем говорить на этой неделе. И мы решили вам рассказать про этих замечательных людей, которые из революционеров становятся вполне себе главами государства, как они себя, может быть, поведут. У нас есть такие примеры. Но, конечно, самое большое развлечение, которое мы сегодня поимели с Наргиз, это, конечно, московская область. Представляешь, да? Выходит человек на улицу и говорит: товарищи, кто знает товарища Прачанду? Причем к нему надо обращаться, товарищ Прачанда.
Или председатель Прачанда.
Я думаю, что вы сейчас услышите реакцию, незамысловатую реакцию московских прохожих.
Пушпак Камал Дахал, товарищ Прачанда, личность для респондентов загадочная. Услышав его имя, люди удивленно качали головой, пытаясь вспомнить, что они знают о лидере коммунистической партии Непала. Его фотографии, которые мы специально подготовили, опознанию почти не помогли. Правда, увидев его волевое лицо, опрошенные начинали строить всевозможные догадки, что это за человек Пушпак Камал Дахал и какой у него характер. Врач Владимир попал в точку, предположив, что перед ним фотографии известного политика.
Однозначно можно сказать, что это человек волевой, который будет добиваться цели достаточно цивилизованными средствами. Умудренный опытом политик, добрые глаза дедушки, смотрящего на внука.
Близок к истине оказался менеджер Шамиль. Он тоже признал в Дахале политика.
Он как лицо со шрамом, на Аль Пачино похож. Вызывает такие, не сказать, что очень приятные визуальные впечатления. Искренности в глазах нет такой.
Запуталась в том, из какой страны товарищ Прачанда, администратор кофейни Мария. По ее мнению, человек он властный, но добрый.
Не русский, китаец, ну японец может быть. Фамилия, потому что не русская. Строгий. В руках так держит все. По глазам видно. Такой у него серьезный взгляд. Судя по морщинам, он добрый.
Узнав, что Пушпак Камал Дахал возглавляет коммунистическую партию в Непале, водитель Олег не только описал его предполагаемый характер, но и перспективы деятельности.
Восточный человек, видно сразу, естественно, обычный. Немножко доброе лицо. В такой стране, как Непал, возможно, что-то и выйдет у них. Будут про народ думать, наверное, больше.
Проходя мимо торгово-промышленной палаты, мы столкнулись с ее президентом, бывшим премьером Евгением Примаковым. Он пояснил, что приход к власти в Непале коммунистов совсем не случайен.
Не надо считать, что все коммунисты под одну гребенку причесаны. Я несколько раз бывал в Непале, и я знаю, что все время было нестабильное состояние монархического режима. Вот сейчас Непал стал республикой. И потом, конечно, на Непал действовали и события в Индии очень серьезно. А в Индии, как вы знаете, не монархия. антимонархическое движение, которое было в Непале, оно было в какой-то степени подпитывалось и примером Индии.
Повар Дмитрий предположил, что товарищ Прачанда, чью фотографию он держал в руках, занимает высокую должность. Кроме того, он примерный семьянин.
Человек, занимающий высокую должность, допустим, что умный и добьется успеха в дальнейшей жизни. Я думаю, семья в любом случае должна быть такого человека. Надеюсь, что неплохая. Много детей должно быть. Для Непала, какой бы он ни был, пусть он будет. Не в России же.
В целом, почти все опрошенные приписали нашему сегодняшнему герою примерную семью с большим количеством любимых детей. Возможно, именно так он относится к жителям Непала.
«48 минут» с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Да, вот такой товарищ Прачанда. Я бы добавил, что шестой факт его биографии. Напомнил бы вам, что шестой факт его биографии...
Вы еще пять не рассказали, а вы же шестой говорите.
А куда ты меня понесла? Ну, улица, конечно, фантастическая. Да,
да вот. Она вас просто вывела. Я думаю, что это Примаков на вас такое действие.
Да-да-да, я уже подумал, что да, уже пора. Пора. Значит, действительно, есть одна такая интересная история. Недавно российские агентства сообщили, что наш посол в Непале Александр Трофимов пригласил товарища Прачанду посетить Россию с официальным визитом.
И что, приедет?
Значит, нам,
он еще не официально,
нам резко опровергли эту историю и сказали, что товарищ Прачанда сам напросился. Или дипломатически выразил желание посетить Российскую Федерацию. Да? То есть не мы позвали, а он.
Ну, просто надо сказать, что он еще не занимает пост ни премьер-министра, ни президента. И вообще...
А кто он, лидер или председатель партии? Кто?
Он председатель партии.
Он председатель партии. Знаем мы этих председателей партии.
Генсек.
Вот мы сейчас про это все и узнаем. Кто же такой этот товарищ Прачанда? Прачанда по кличке Лютый или Свирепый.
Пять фактов.
Пять фактов. Наргиз Асадова, Андрей Гаврилов.
Факт первый. Пушпак Амал-Дахал, впоследствии известный как товарищ Прачанда, родился 11 декабря 1954 года в районе Читван в Непале. Известно, что он выходец из семьи брахманов, высшей варны в индуизме. Будучи представителем индуистской элиты, Пушпак Амал-Дахал получил очень хорошее по непальским меркам образование и даже окончил университет в Рампуре, где учился на агронома. Факт второй. По всей видимости, в университете он и заразился коммунистическими и маоистскими идеями, после чего Пушпак Амал-Дахал стал членом Коммунистической партии Непала, которая долгие годы находилась в подполье из-за преследования ее сторонников со стороны монархического режима. Известно, что в 1986 году товарищ Прачанда стал генеральным секретарем Коммунистической партии Непала, и во многом благодаря ему в партии стала превалировать маоистская идеология. Факт третий. После мирного народного восстания в 1990-м король Бирендра был вынужден ввести в стране конституционную монархию. Была написана новая конституция и проведены первые в Непале парламентские выборы. Несмотря на это, товарищ Прачанда и возглавляемое им военное крыло коммунистической партии по-прежнему оставались в подполье. В парламенте же их представлял Объединенный народный фронт, легальное крыло партии, возглавляемое соратником Прачанды доктором Бабурамом Бхаттараем. В 1996-м глава коммунистической партии Непала, маоистской, товарищ Прачанда передал через Бхаттарая список из 40 требований правительству. Этот список включал в себя требования изгнать иностранный капитал из национальной индустрии, разорвать договоры международной торговли между Непалом и Индией, а также конфисковать землю у лендлордов, раздав ее бедным крестьянам. Правительство Непала начало переговоры с партизанами и даже договорилось сократить список требований до 24 пунктов. Однако Прачанда посчитал, что переговоры затянулись и объявил о начале гражданской войны. Факт четвертый. На момент начала гражданской войны в Непале только начали формироваться демократические институты, а рост ВВП впервые составил 5,4% в год. Поэтому и правящая партия, и большая часть лидеров оппозиции были недовольны действиями Прачанды. 11 лет гражданской войны затормозили экономический рост в стране и унесли жизни более 13 тысяч человек. Как это ни странно, но война в Непале закончилась во многом благодаря монарху. В 2001 году наследный принц Дипендра, видимо, под влиянием алкоголя или наркотиков, перебил почти всю королевскую семью, включая отца, короля Бирендру, а затем застрелился сам. На престол спешно был возведен младший брат покойного монарха, принц Гьенендра Бирбикрам Шахдев. Он отменил конституцию, запретив политическую деятельность и провозгласив себя абсолютным монархом, чем навсегда оттолкнул от себя все политические силы в стране. Перешедшие на полулегальное положение партии начали переговоры с маоистами. Факт пятый. В апреле 2006-го на волне народных протестов король Гьянендра согласился передать исполнительную власть правительству, сформированному альянсом из 7 партий. В июне 2006-го товарищ Прачанда впервые за 10 лет появился в столице Непала Катманду. Новый кабинет министров, несмотря на данный королю зарок с маистами не общаться, в том же месяце заключил с Прачандой перемирие. Стороны договорились изменить конституцию и перейти от монархии к республике. «Я считаю, что король будет или казнен народным судом, или может быть изгнан», — заявил товарищ Прачанда. «В сегодняшнем Непале у короля нет будущего». Конец цитаты. 28 мая 2008-го новоизбранная Конституционная ассамблея Непала, большинство в которой принадлежит маистам во главе с Прачандой, провозгласила эту страну республикой. 240-летняя монархия в Непале прекратила свое существование.
48 минут.
Ну и шестой факт мой, это то, что на этой неделе, скорее всего, Прачанда будет назначен премьер-министром и станет главой государства. Хотя Конституции еще нет, Конституционная... Да, провозглашена республика, но Конституционная ассамблея еще не выработала, скажем, конституционные законы, как она будет управляться. И в этом шестой факт, Наргиз.
Да, ну, кстати говоря, там очень странная ситуация, потому что временное правительство, вернее, премьер-министр сложил себе недавно полномочия, и сейчас власть в стране принадлежит именно Конституционному собранию или ассамблеи, большинство которой принадлежит, естественно, коммунистам и маоистам в главе с Прачандой.
Ну, и еще я обратил бы внимание, чтобы вы не пропустили все-таки на прозвище. Мне кажется, это очень интересно. Вот товарищ Прачанда или председатель Прачанда — это революционное прозвище, которое означает «лютый». Да, это не фамилия, это не Ленин вместо Ульянова. Да, это...
да, и вы знаете, даже говорят, что когда он скрывался в лесах, вернее, в горах, то... существовало мнение, что это, наверное, коллективный псевдоним коммунистической партии. Да, вовсе даже не существует такого человека, как товарищ Прачанда. И только в 2006 году, когда он вышел из подполья, все окончательно убедились, что да, есть такой человек.
Так вот, я просто хочу добавить, что это прозвище, я обращаю внимание, дали товарищи по партии. Это не прозвище, которое дали политические оппоненты, это не прозвище, которое дала там продажная пресса королевская.
А
да?
Партизаны.
Да, вот если у Ленина было прозвище «старик», то у товарища Прачанда прозвище «товарищ Прачанда», «товарищ лютый». И о многом говорит, наверное, в характере этого замечательного человека.
Да, и, кстати говоря, вот в пяти фактах прозвучало, что 340 лет было монархии непальской, и что действительно король был низвержен, но его не убили, не казнили, как предполагал Прачанда. Король сейчас живет в Непале по-прежнему, и даже сейчас товарищ Прачанда говорит о том, что он готов позволить королю даже заниматься бизнесом и жить, в общем, как обычный непалец. Вот. Но его, конечно же, изгнали из королевского дворца, где, собственно, произошла эта трагедия, где погибла вся королевская семья, все его родственники. И недавно была опись в этом дворце, потому что и дворец, и все имущество, все там коллекции драгоценных камней, ковров и так далее, все было передано народу.
Народу, у нас как его зовут? Народ. Да.
Ну вот народу было передано.
Это мы проходили Зимним дворцом.
Да, ну вот удивительно, что не нашли ни королевской короны, ни скипетра.
То есть регалий,
заметьте. Да, не нашли. И сейчас создана комиссия, чтобы ее задача, естественно, отыскать эти регалии, это национальное достояние. Причем, если вы выйдете в интернет, то вы можете найти фотографию этой короны. Она, конечно, уникальная. То есть это такой на шлем что-то похожее, усеянный драгоценными камнями, и такое райское перо в нем торчит. Так что вот и еще теперь.
Я еще обратил внимание вот в том, что написала пять фактов, обращая внимание наших радиослушателей, для понимания того, какой товарищ Прачанда будет руководитель, или который он есть руководитель, вообще они меняются, да? Обратите внимание, что он сказал про короля. Он сказал, что король или будет казнен по решению суда. Ну, в общем, я понятно, отдан под суд, понимаем, да? Там, осужден наверняка народным трибуналом, но будет казнен по решению
какой
суда.
Какой будет ваш отрицательный ответ?
Да, какой будет ваш отрицательный ответ, совершенно верно. Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов, 48 минут. Мы расскажем сегодня, господи, Пушпа Камал Дахал, товарищ Прачанда, лидер коммунистической партии Непала, кстати, партии маистского толка, да, левацкого толка. Поэтому вполне возможно, что, я не знаю, как сейчас там происходит, но вполне возможно, что мы будем иметь какие-то явления, похожие на культурную революцию, да, и не могу сказать точно про Камбоджу Пол Пота, думаю, что рано об этом говорить, но некоторые явления с массовыми так сказать, очистительными действиями от не тех, кого надо, мы, безусловно, столкнемся. Ну, это, наверное, трагедия.
Да, ну, по крайней мере, я не знаю, мы не можем так как-то, мне кажется, прогнозировать.
Король будет казнен по решению суда.
Ну, по крайней мере, опять-таки, я повторяю, что Прачанда говорит о том, что он выделил летнюю резиденцию короля и позволил ему там жить, он разрешил ему заниматься бизнесом, он национализирует только собственность монарха.
Ну, понимаешь, меня судьба короля волнует
бизнесменов,
меньше.
Собственность бизнесменов он не национализирует.
Понимаешь, меня волнует меньше судьба короля, если мы обратим внимание на такое революционное сознание людей, которые там 12 лет были в горах, мы об этом еще поговорим, да, там, или в джунглях, или в горах, или там, где они там были, и затем вот они пытаются очень быстро, просто история показывает, и в 20 веке, в 21-м такого еще не было, решить проблему. Решить проблемы, Непал страна не очень богатая, придется делить богатство. Да? Делить богатство придется по справедливости, хошь не хошь. Но для того, чтобы понять, каков Прачанда сейчас, мы обратились к нашему коллеге Илье Архипову, который раньше работал на «Эхо Москвы», сейчас является корреспондентом журнала «Русский Ньюсвик». И Илья от имени русского Ньюсвика поехал на встречу с товарищем Прачандой.
Да, сделал с ним интервью.
Интервью, в общем, понятно, что все, кто делает интервью, это он. А вот как это все было, вот свидетельствует о нравах, царящих вокруг нашего товарища, как его еще?
Товарищ Прачанда.
Или, ты мне сказала?
Председатель
Прачанды. Илья Архипов, русский Ньюсвик.
Прачанда – это имя, которое он получил, естественно, при своих действиях во время войны за освобождение, как он называл, действия майской армии в Непале. И означает просто, что он такой очень грозный, очень вселяющий ужас противника. В принципе, на самом деле, это довольно-таки распространенная формулировка. В Непале так себя называл устрашитель. И в Зимбабве, в африканской стране, тоже как бы повстанцы, которые воевали против белых и которые воевали за свое освобождение, тоже использовали в своем языке, языке Шона, фразу «устрашитель». На самом деле, когда приходишь и встречаешься с Прачандой сейчас, а он, конечно, не производит впечатления какого-то такого очень яростного и жестокого борца, который всегда и только с оружием в руках готов отстаивать свои интересы. А Прачанда сейчас играет, и уже на самом деле не просто сейчас, а уже последние несколько лет играет довольно такую либерально умеренную роль и пытается всячески смягчить свой марксистско-ленинистский тон. Но надо сказать, что, собственно, даже ту концепцию политического развития, которую он представляет в своей стране, и ту политическую платформу, которую он занимает, ее так там и называют «путь Прачанды». То есть это некие отрывки из марксизма, ленинизма и, в первую очередь, маоизма, который Прачанда вот якобы так смог приложить к непальскому обществу и, соответственно, своим образом это дело варьировать, и уже выступает с таким вот неплизированным, локализированным вариантом марксизма и маоизма. Надо сказать, что у него даже есть своя собственная теория о того, кто ему ближе из лидеров прошлого. Естественно, он любит говорить о Ленине, любит говорить о Мао. Сталина, хотя прийти к Прачанде в офис, да, там будут висеть портреты. Там висели портреты, когда мы с ним разговаривали. Это практически в любом майском офисе в Непале будет висеть портрет Маркса, Ленина, Сталина и Мао. У меня возникал вопрос, зачем еще Сталин на стене? Прачанда отвечает, что для него это как часть истории, хотя он, естественно, не согласен со Сталином, с его методами, и предпочитает сразу говорить про Ленина и про Мао. Интересный был майский подход к нашему запросу об интервью с Прачандой. Сначала они нас отправили к начальнику среднего звена, потом к начальнику постарше. Наконец, нас отправили в лагеря, в майские лагеря. Мы были первыми журналистами, которым удалось вообще переночевать и провести несколько дней в майских лагерях в глубине страны. И только после того, как мы уже проездили почти по всей стране, буквально перед нашим отъездом Прачанда дал добро на встречу. Нас привезли на джипе в его столичную резиденцию. Тогда, это несколько месяцев назад, сейчас просто ситуация могла поменяться, поэтому мне, наверное, сложно сказать. Он снимал 4-этажный особняк в центре Катманду. Всего за 1000 долларов у бывшего солдата Гурки, и по периметру дома все это выглядело как небольшая крепость внутри города. Караульные вышки на крыше, наблюдательный пост из мешков с песком. Там сидели, так я помню, молодые маоисты. Надо отметить, что маоистская армия и маоистские идеи, они вот направлены на борьбу с кастовой системой и на равноправие женщин. Среди охранников Прачанды несколько очень даже миловидных девушек, но с такими, знаете, жесткими взглядами. По росту они могут почти быть, не знаю, полтора автомата Калашникова, может быть, рост такой охранницы, но чувствуется, что с этим автоматом она управляется легко и просто. Рядом с домом также довольно простой быт, пара палаток, в которых живут рядовые бойцы. Ну, а Прочанда сам пытается выглядеть весьма по-простецки, просит называть его просто председатель. На вопрос, готов ли он стать первым президентом Непала, он, помявшись, ответил: «Ну да, если народ попросит, я готов взять на себя такую ответственность». Собственно, остается остальное, что дадут ли ему власть. Премьером, наверное, может стать. Самое интересное будет впереди, самое интересное впереди. Вот 2 года показали, что маисты готовы вести политическую борьбу и готовы сложить оружие. Когда Прочанда получит реальную власть в свои руки, вот это будет интересно. Будет ли он мягким диктатором, или он будет действительно демократическим лидером, или он будет жестким диктатором. Те трансформации, которые предстоит нам наблюдать в ближайшие несколько лет, если действительно Прочанда получит в руки реальную власть и получит возможность провести свою программу преобразований, это будет самое интересное. Если лидер национального освободительного движения, который пришел к власти после 10-летней гражданской войны, сможет показать себя как политик и как мирный деятель, это будет потрясающая, на самом деле, трансформация, очень редкая в мире. Если же он превратится в диктатора, в мягкого диктатора, то это уже будет все-таки несколько иной калинкор. Но сейчас довольно сложно сказать. По крайней мере, Прочанда в разговоре со мной говорил, что он намерен всячески усиливать и сохранять многопартийную систему в стране. Но посмотрим. Довольно-таки сложно, имея за плечами многолетний боевой опыт, избежать искушения обратиться к языку Калашникова, если возникнут сложности при управлении страной.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Это Илья Архипов, корреспондент «Русского Ньюсвика», который был и встречался с нашим героем.
Вот когда Илья делился своими наблюдениями о Непале, о Катманду, о Прочанде, то я вот заметила, что действительно вот молодые маоисты, они вооружены до зубов и охраняют своего лидера, своего председателя. Но вот вы знаете, что в 2006 году, когда были переговоры о перемирии вот семи партий и Прочанды, то они договорились о том, что, ну, мало того, что они создадут как правительство какое-то переходное национального единства, так напишут, перепишут, вернее, конституцию, избавятся от короля, но еще они требовали, то есть семь эти партий, чтобы маоисты разоружились.
То есть сложили оружие
складировали. Да, они до сих пор этого не сделали, и товарищ Прочанда всячески препятствует этому и говорит о том, что вот когда у нас образуется уже правительство, пройдут выборы, будет написана конституция, то мои бойцы вольются в королевскую армию Непала. Ну, я не знаю, она наверняка будет по-другому называться, но то есть она станет государственной армией.
Ну, это история очень отдаленная и, может быть, не совсем прямо напоминает Ливан, да, когда отдельные политические силы имели свои армии, даже не вооруженные отряды, а именно армии. И когда нужно было построить ливанскую армию, сколько на это ушло времени? Сначала у Ауна, да, потом у Мишеля Сулеймана, чтобы была единая армия. Вот мне кажется, что Прочанда, пришедшая к власти, напомним, там 7 партий, хотя они и малочисленны, да, но это партии, скажем, так принято говорить, значит, крупной буржуазии, да, там, мелкого крестьянства, да.
Но они... вы знаете, там на самом деле очень много коммунистических партий. То есть маоистская партия — это самая крупная из них, но там еще есть объединенная марксистско-ленинская компартия.
И у них тоже, небось, вооруженные отряды.
Нет, у них нет своих вооруженных отрядов. И более того, они очень критикуют товарища Прочанду за то, что он, например, считает, что нужно переходить не сразу к социализму и коммунизму, а нужно все-таки через капитализм, да, должен быть, потому что сейчас Непал находится в общем в феодализме, должен быть период капитализма, а потом уже светлое коммунистическое будущее.
Вспомнил я учебник 4 класса рассказа по истории СССР сразу. Это было там в 1726 году.
То есть мне напомнила эта история вот НЭП, то есть действительно он такой ленинец, то есть да, должен быть какой-то период все-таки капитализма.
То есть вот этот человек, который вышел из лесу, из джунглей, из гор, как ты говоришь, да, ты считаешь, что он будет вот погибче, нежели просто такой вот диктатор.
Ну, по крайней
Один
мере...
из вариантов, во всяком случае, то, о чем говорил Илья, да, что действительно путь демократ, мягкий диктатор, жестокий диктатор.
Да, трудно предсказать, каким он будет, но, по крайней мере, пока он таких резких заявлений не делает.
Ну, заявление не делал, но оружие, как ты правильно отметила, не складывает.
Не складывает.
Да. Это, и напомню еще, что Непал. Непал. Непал находится в состоянии переходного к новому правительству, где, конечно, в любом случае лидером и первым премьер-министром будет представитель вот этой партии, партии Прачанды, либо он сам, либо кто-то из его, наверное, соратников. А я предлагаю послушать еще одного коллегу нашего с тобой, корреспондента РИА Новости, где сейчас работает Наргиз тоже, так что это такой совместный кусок. Евгений Пахомов, корреспондент РИА Новости, побывавший в Непале.
Сказать, что крестьянство от него просто в восторге. Меня, например, поразили вот все эти красные листовки с белым серпом и молотом, наклеенные на индуистских храмах. Вообще ведь, как бы, есть Непал и Непал. Существует два параллельных Непала. Один, в общем, известный туристам довольно хорошо. Это и живописные горы, и исторические памятники. А есть, так сказать, параллельный Непал. Вот эти вот маленькие городки, где, не знаю, рядом с храмами, вот в дни урожаев эти площади превращаются в токи, где сушат зерно, где, в общем, кукуруза висит на окнах, где очень низкий уровень жизни. В некоторых городах нет даже водопровода и канализации, где действительно феодальные отношения, где крестьян обижают, где крестьян обирают. И они полюбили Прачанду за его обещание, за обещание построить справедливое общество. Сейчас он очень популярен среди крестьянства. Понятно, почему он выбрал путь маоизма, да, потому что там Ленин говорил о пролетарской революции, а Мао говорил о крестьянской революции, поскольку с пролетариатом в Непале большие проблемы, то маоистский путь и победил. Но ведь вопрос в том, что от Прачанды многого ждет, кстати сказать, непальская интеллигенция, которая тоже ждут перемен, которая считает, что страна отстает. Ведь это туристы приезжают туда там поглазеть на них, там таких недоразвитых, за экзотикой. Они-то хотят жить сегодня, они хотят жить в современной стране, где уровень жизни достаточно высок. И что он будет делать сейчас, никто не знает. И в этом, так сказать, загадка Прачанды. Он вышел из-под этой ширмы, за которой он скрывался все свои годы повстанчества. Он открыл миру свое лицо, но что он будет делать, пока не ясно.
48 минут.
Коллега Евгений Пахомов из агентства РИА Новости. В следующем получасе мы, конечно, проголосуем, хотите ли вы видеть такого Лютого во главе России, тем более на сайте «Эхо Москвы» идет голосование. У нас есть еще гость, есть портрет Николая Троицкого. Будем просить вас звонить. Сейчас новости.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования. 48 минут. Проведите свое время с нами.
21 час и 35 минут в Москве. На Вашингтон нам сегодня все равно. Наргиз Асадова в Москве. Сразу скажем, что она в отпуске, да?
Да, ну типа в отпуске.
Типа в отпуске на месяц. Значит, мы задавали вопрос.
Да, мы задавали вопрос, как называется на местном языке, на непальском языке, гора Эверест, самая высокая гора в мире. Масса ответов нам пришло и на интернет, и на пейджер, и на СМС. Так вот, в переводе с тибетского, Джомолунгма называется гора, что в переводе с тибетского означает божественная. Но
Джомолунгма гора, да. И наши 10 победителей получают книги Александра Немировского, 3 исторических романа из Древнего мира, «Слоны Ганнибала», «Полибий», «Тиберий», «Грах». Это Александр из Ростова, чей телефон начинается на 226, Андрей 592, Вячеслав 246, Сергей из Тюмени 923, Александр 183, Света 742, Мария 706, Александр 254, Федор 486 и Лилия 260.
Да, так вот, я не договорила, что есть еще другое название горы Эверест.
Она же Джомолунгма.
Да. Еще ее называют Сагарматха, что в переводе с непальского языка, с салхасского диалекта, означает «мать богов».
Вот. И из этой десятки, которые получили книгу Александра Немировского «В круге земель», трое ответили, и вот это вот, я не могу это выговорить.
Как? Сагарматха.
Сагарматха. Получает еще «Историю Великобритании» под редакцией Кеннета О'Моргана. То есть две книги получают. «Москва», издательство «Весь мир», на 2008 год. Это плюс к тому Александр из Ростова 226, Андрей 592 и Вячеслав 246.
48 минут.
А мы возвращаемся к нашему герою, будущему лидеру, в любом случае будущему лидеру Непала, да? Пушпа, да. Камал Дахал, товарищ Прачанда.
Мне кажется, что мы уже о нем, как о личности, довольно много рассказали, не только мы, но и наши коллеги. Может быть, проголосуем?
Ну, попробуй проголосовать. Я напоминаю, что на нашем сайте Эхо MSK.ru. Вы можете уже голосовать, и это голосовали сейчас у нас наши люди. Очень много, кстати, что-то проголосовало на самом деле. А вопрос, как всегда,
фанаты.
У нас появились фанаты, 400-500 человек, вы слышали, улицу Прочанду не знает. Хотели бы вы, чтобы человек подобный, с подобными историями возглавлял Россию? Или, может быть, мы даже смягчим этот вопрос. Вот это полезно для России, да, вот чтобы такой человек ее возглавлял? Если вы считаете, что...
Что да, такой человек нужен России, то ваш телефон 660-0013.
Московский номер.
660-0013. Если вы считаете, что нет, такой человек нам не нужен, не полезен он нам будет, то ваш телефон 660-0114. 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование началось.
Повторяй.
Итак, если вы считаете, что такой человек, как товарищ Прачанда, лидер Непала, полезен будет для России, нам нужен человек с такими качествами, то ваш телефон 660-0113, 660-0113. Если вы считаете, что нет, такой человек нам не нужен, то ваш телефон 660-0114,
да,
660-0114.
Сколько будет идти у нас голосования, мы решили?
2 минуты, как обычно.
2 минуты, как обычно. И как раз, что важно и что интересно, ведь Непал сейчас находится в самом таком, не смятении, сносятся вот эти кастовые различия, против чего, кстати, против кастовых различий выступает вот эта маоистская партия, товарищи.
Выступают все коммунисты.
Ну и сам Прочанда, да?
Конечно.
И недаром, мне показалось, что очень интересно, что говорил Евгений Пахомов, что Прочанду, не поддерживает, но относится к нему с симпатией разные слои населения. Крестьянство, интеллигенция и национальная буржуазия.
Да, я бы сказал, что они с ожиданием, что ли, к нему относятся. Они надеются, что он изменит вот ту ситуацию, которая была во времена монархии. Потому что, люди, которые там были, они говорят о том, что, действительно, крестьянское население, просто в нищете живет. Это одна из самых бедных стран в мире. Кстати говоря, вот нам тут Марат написал, что вот занятный факт, мой знакомый врач, который работает в Непале, говорит, что все врачи практически в Непале говорят по-русски.
Но это означает, что они учились все здесь и с королевской семьей у нас были очень хорошие отношения.
Будут ли такие хорошие отношения с товарищем Прочандой?
Я, знаешь, чего я вспоминаю? Я вспоминаю, как в свое время у нас очень много людей училось из Египта времен Насера, давным-давно, да? И когда Советский Союз практически разорвал отношения с Египтом, или так заморозил отношения уже с режимом Анвара Садата, то эти люди попали на самом деле под очень сильное давление, да, как советские агенты влияния. Вот интересно. Кстати, в Китае было то же самое. Я напомню, что в Китае было то же самое, когда Мао порвал с Хрущевым, да, то люди, обучавшиеся в Советском Союзе во время культурной революции, они попадали как ревизионисты, как люди, изменники марксистско-ленинской, читай, маоистской линии, они попадали в первую очередь в лагеря. Именно потому, что они учились только за один факт, что они учились в Советском Союзе, бывали в Советском Союзе. Такая история.
Видите, может быть, тот факт, что товарищ Прочанда, председатель Прочанда, очень хочет приехать в Россию, может быть, все-таки у него...
Я думаю, что он был недавно, кстати, в Вашингтоне. А, нет, не в Вашингтоне. Где же он был-то? Он, кстати, в Вашингтоне объявлен, ты знаешь, да, он... Нет, он был в Вашингтоне, но он в списке террористов. Он в списке террористов.
Он до сих пор там?
Он до сих пор в списке террористов. Это абсолютно точно.
Интересно.
Вот теперь, что будут делать американские товарищи.
У нас готовы результаты голосования.
Да.
Мы задали вопрос, хотели бы вы, чтобы такой человек, как товарищ Прочанда, лидер Непала, возглавил Россию. 34,5% наших слушателей сказали, что нет. Вернее, что да, что они хотят, чтобы такой человек с такими качествами возглавил Россию. И 65,5% наших слушателей сказали, что нет, такой человек, как товарищ Прочанда, вовсе нам не нужен.
Я хочу сказать, что это на редкость совпадает с интернет-голосованием. Редкость. На редкость, в смысле, потому что редко. Потому что в интернет-голосовании, перед началом передачи, сейчас не знаю, 32% сказали 2. Да. 32, а здесь сейчас 34. Я хочу сразу сказать, что мы через несколько минут попросим тех людей, которые либо жили в Непале недавно, бывали в Непале недавно уже, вот с 2006 года, либо русскоговорящих непальцев, да,
которые учатся в медицинском институте.
Или учились, да, звонить нам по телефону 363-36-59 и рассказывать нам то, что они понимают, что происходит в их Непале с товарищем Прочандой. А сейчас мы все-таки еще одну попытаемся понять про этого товарища. У нас в гостях был Саид Закирович Гафуров, кандидат экономических наук, профессиональный востоковед.
Прочанда человек не очень похожий на общепринятых революционеров, да, вот есть такое понятие харизматика, как Фидель Кастро, скажем, как вот Чавес, да. Прочанда вообще, в принципе, другой. Он, знаете, немножко застенчивый человек, у него такая смущающая улыбка, он мягок в общении, он достаточно интеллигентен. Знаете, существует вот тип образования, что ли, людей, даже не знаю, как сказать, он часто распространен в британских колониях, вот которых не самый главный был. Вот я, например, встречал таких людей в иракской компартии, в маоистских компартиях в Непале, да, Непал, ведь Индия главная колония, Непал он маленькая колония. Вот эти люди, они обычно заканчивали сельскохозяйственные колледжи. По-нашему, это, наверное, встреча аналогично техникуму, хотя у них обычно считается образование высшее, да, вот бакалавры они получают. Это тот целый тип людей, которые получают образование, которые приобщаются к культуре, которые впитывают в себя глубину своей культуры. Он ведь принадлежит к очень образованной бранинской семье, с одной стороны, да, то есть он впитывает в себя все богатство, да, их культуры. Причем это не совсем непальская культура, да, она впитывает в себя очень много, скажем, из бенгальской культуры, высочайшей, из чего-то другого. И вместе с тем он себя впитывает, знаете, очень интересные вещи. Часть западной культуры, которую она получает, и при этом она достаточно глубокая, оказывается. Например, он может сидеть в частной беседе, скажем, процитировать Золя, да, из Жерминаля. Во-первых, я сомневаюсь, что он французский знает, но от него несколько неожиданно это звучит, при том, что он впитывает культуру, и получается очень интересный синтез, сплав вот этой вот даже не столько индийской культуры, да, то есть он не гурха, да, то есть вот непальцы, да, обычно ассоциируются с гурхами, знаменитыми солдатами, воинами, нет, он скорее бенгалец, да, по складу характера, образованный бенгалец, да, вот, то есть гораздо ближе к нашему понимает, есть у них такой язык, вот адда, да, вот по-русски даже не скажешь, не знаю, как просвещенная беседа за чашкой чая там обычно, то есть сидят люди в гостиной и разговаривают. Вот с ним, например, очень интересно делать. Потом не нужно забывать же, что у этих людей, они же в очень большой степени, находясь в подполье, да, ведя подпольную борьбу, в том числе партизанскую, была оказывались в городах, они, в принципе, зависят от людей, которые их принимают, да, чтобы не было предателей. И они как бы ведут себя очень мягко, очень симпатично, очень приятно. И вот эта вот манера общения, я думаю, что она достаточно естественная, хотя все-таки вырабатывается вот этими условиями. В общем, он очень приятный, такой, знаете, милый, застенчивый человек в общении. При этом, при всем, он жесткий, и он даже жесткие вещи, да, вот свои политические взгляды, вот там разногласия особенно, когда они возникают, он их излагает в очень такой все равно мягкой, симпатичной такой обволакивающей форме. То есть, грубо говоря, если вы с ним столкнетесь, вы не поверите, что это революционер, да, что вот это вот такой человек, который может харизму сжигать массу, вести. Вот, тем не менее, это он. Но человек, который реально освободил с оружием в руках 60% страны своей и в результате политического компромисса сейчас, по всей видимости. Он, кстати говоря, не факт еще, что станет премьер-министром, потому что они же сами, вот тот проект Конституции, который у них существует, он же с индийского скопирован, и там есть вот разделение исполнительной власти.
48 минут.
Саид Гафуров, кандидат экономических наук, профессиональный востоковед. Я напомню, что пока мы вот сейчас некоторые еще факты предоставим про эту историю, что наши слушатели, те, кто за последние два года побывал в Непале, не только, ну, в качестве туристов, наверное, тоже, ну, или непальцы, которые живут здесь.
И говорят по-русски.
И говорят по-русски, да уж, лучше говорят по-русски, да, за чашкой. Как
лучше лучше на алхасском диалекте нам не звонить,
да,
и
да,
не говорить ничего.
Да, то телефон прямого эфира 363-36-59, 363-36-59. Мы будем готовы выслушать ваши соображения. Но еще раз напомню при этом, что нам хотелось бы, конечно, свидетельские показания, а не просто вообще соображения по разговорам с, ну, обо ни о чем. Потому что, конечно, Непал страна для нас малоизвестная или, скажем, неизвестная. Да, и только туризм и туризм. Поэтому звоните 363-36-59. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, да.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Айна, да. Я из Санкт-Петербурга.
Так, Айна.
Я была в начале апреля этого года, когда проходили выборы в Непале.
Так.
Перед этим я была 5 лет назад, нынешняя поездка, это была 6-я, первый раз 12 лет назад.
Айна, что вас туда занесло так часто?
Я люблю эту страну очень. И когда я 12 лет назад первый раз там была, это была совершенно фантастическая, благостная, экзотическая страна, когда еще правила королевская семья. Я не верю в эти версии, которые тут излагались по поводу убийства. Я еще с тех времен наблюдала действия маоистов. И 5 лет назад была трехдневная остановка по всей стране всего транспорта. Мы на границе сутки стояли, потому что маоисты расстреливали все, что движется. То, что сейчас я видела, меня в очень угнетенное состояние повергло.
А что вы видели, Таина? Что вы видели?
Я видела прежде всего толпы маоистов, многотысячные демонстрации молодых людей, совершенно зомбированными нашими такими лицами, скандирующие лозунги, совершенно, ну, зомби. Многотысячные, непонятно. Они учатся работать в дневное время. Все другие партии тоже, естественно, были там, устраивали свои маленькие какие-то демонстрации, сходки. Я, что касается обычного народа, например, когда проходила, и мне было тоже не проехать по главной улице, вот эта огромнейшая демонстрация, я понаблюдала за людьми, которые, ну, обычно мимо проходили. Вы знаете, совершенно отрешенные лица, они никак не реагировали. Вообще, как будто бы они этого не видят и не замечают. То есть никакого, что касается монахов, вокруг, вот, в монастырях, меня поразило, что все-таки некоторая какая-то напряженность и озабоченность. И, естественно, все эти события в Лхасе, это все знают. Я спрашивала людей, ну, в основном, ну, когда на такси ездила, у таксистов, конечно, дороги там плохие, в основном, где-то больше половины даже, они склоняются к маоисту, к маоистам, но они надеются, что будут дороги и что будет все хорошо.
Спасибо большое, Айна, вот такой взгляд человека, который любит эту страну, который часто ездит в эту страну, и вот это наблюдение.
Вы знаете, кстати говоря, я вот читала тоже воспоминания.
Я только напомню телефон, кто еще хочет высказать, 363-36-59, да, Аргис?
Так вот, и вот в одной из воспоминаний, то, что во время предвыборной кампании в 2006 году, вот Лига юных коммунистов, это такое молодежное крыло коммунистической маоистской партии, вы знаете, они тоже расстреливали людей и, кстати говоря, они, естественно, работали с молодежью, с детьми, то есть они приходили в деревни, они убивали учителей местных, ставили своих, которые преподавали жизнеописание товарища Прачанды и учили детей 6-летнего возраста владеть автоматами Калашникова и другими. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы находитесь?
Игорь из Москвы. Я просто хотел такую забавную вещь сказать.
Игорь, вы какое-то отношение к Непалу имеете, извините?
Извините, нет, но просто вот...
Ну вот, извините, нет. Вот мы сейчас просим звонить тех, кто имеет. Да. Следующий телефонный звонок. Ну, то, что по книгам мы сами сделаем вам. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Яков, я был в Непале не так давно.
Так, вот, и вот ваше наблюдение. А не так давно, это, но это уже после 2006 года, да?
Да, совершенно верно.
И какие ваши наблюдения?
Наблюдения по этой ситуации, значит, по поводу маоистов. То, что, ну, их поддерживает на самом деле, ну, мое наблюдение, опять-таки, население именно, ну, не городов центральных, а именно окраины.
Так.
Вот, и то, что там развитие всей этой, ну, так сказать, мини-революции, скажем так, происходит по сценарию такому очень похожему на коммунистический. То есть также привозят людей в автобусах, демонстрации там из деревень, также их потом увозят назад.
И... Да, и у них такие повязки, да, красные, с серпом и молотом у всех.
Да, повязки, как бы, это очень смешно, как бы, смотрелось, на самом деле.
Там. Почему смешно?
Ну, так, ностальгия небольшая.
А, ностальгия, я понял, да. А, скажите, пожалуйста, а вот вы там по улицам ходили, да, я понимаю?
Да, совершенно верно.
Вот там вот то, что нам сказала наша слушательница Айна, вот соприкосновение вот активной молодежи, вот этой, да?
Да, и простите, вот крестьянского населения или монахов. Вот.
Или городских жителей, вот как вам это показалось? Есть соприкосновение, нет? Любопытство, агрессия, любовь.
Агрессии? Да нет, честно говоря, там агрессия, вот именно в городах, но я вот в деревнях, честно говоря, нет. Но в городах, наоборот, я считаю, что там полное отсутствие агрессии, в принципе. Когда вот нету никаких напряжений, там, связанных с демонстрациями или с очередным повышением цен на бензин, там из-за этого очень часто там происходит столкновение. То есть, когда вот просто идет спокойная жизнь, там, там все очень спокойно, на самом деле. То есть, там буддизм, он все-таки дает о себе знать.
А в этой связи там монахи чего?
Монахи, вы знаете, их на самом деле не так заметно в городе. То есть вот если около каких-то религиозных центров, то да, там, естественно, как бы их достаточно много. А вот в самом Катманду, вот, если ходить по улицам, по центральным, их не так много.
Действительно бедная страна.
Да. Это да.
Это да.
Действительно бедная.
Спасибо большое, Игорь. Спасибо. И еще один звонок. Алло, здравствуйте, алло, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Шариев.
Так, а вы какое отношение имеете к этому?
Я в прошлом году там был.
Так, и поделитесь своими впечатлениями.
Ну, вот у нас как бы была туристическая поездка. Вот, но непосредственно я наблюдал за этот процесс, который там происходил.
Но вы вообще выбрали время для туристической поездки, революцию, да?
По местам ну, революции... вы же не знали, что там все происходит.
Ну, понятно.
Но это как-то вам мешало, кстати говоря, отдыхать?
Нет, ну, дело в том, что я, как человек советский, я не отказываюсь, мне много там симпатизировало. Дело в том, что аналогично, конечно, наша страна когда-то это путь проходила, поэтому все знакомо. И, естественно, будешь знать, что я из бывшего Советского Союза, спрашивали, как у вас там что. Ну, я объяснил, что мы уже давно живем в капиталистическом мире. Вот, они, конечно, были разочарованы много, потому что не информированы, что происходит в современной России. Вот, ну, в общем, во многом можно сказать, что можно им восхищаться, потому что они борются за свои права, в отличие от нашего вот пассивного общества, которое...
А с кем они борются?
Борются за свои счастливые будущие,
нет, скажем, с кем?
За свои
за
права.
Нет, за
они
что?
Не хотят жить классно.
Послушайте меня, меня послушайте, мне ответьте. Вы же там видели. Секундочку. Да, против кого они борются за свои права?
Против кого? Россия, те же крестьяне, которые презрительно мы называют.
Все, спасибо. Давайте слушать друг друга. Хоть они борются. С кем они борются? Против кого они борются? Ну что вы нам сейчас начинаете лозунгами вот этих ребят говорить? Нам же интересно. Если там борьба, значит, что они там? Кого-то арестовывают, кого-то сажают, кого-то изгоняют.
Чего-то отнимают.
Они борются за свои права. Вот борются за права богатым. Берут у богатых, делят. А так непонятно. Вы же там были, видели. Почему вы не хотите это рассказать?
Ну что, примем еще один звонок?
Ну попробуем, давай. Только времени совсем мало. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Нет, уже нет, в прямом эфире. Человек не дождался. Человек не дождался, да. Сейчас, конечно, Непал находится на перепутье. Я просто обращаю ваше внимание на это, да? Чего ты? Ты раскрыла, нет? Это очень важно, когда вы наблюдаете эту страну. Вот мне очень показалось интересным, что люди, которые побывали там с разным знаком, говорят о похожести нашей страны, да? И нашей страны, я имею в виду революции, но что очень интересно, это действительно похоже на то, что я, во всяком случае, читал о Китае. И слово «маистское» здесь совершенно не напрасное. Прежде всего, это ставка на такую молодежь-молодежь, да, 14-17 лет. Люди, которые с оружием. Что там ты мне рассказывала про...
Да, действительно, я рассказывала просто, я уже говорила это в эфире, про Лигу юных коммунистов.
Нет, ты говорил, что там оружием, что у них там правило, что чуть 6 лет, ты мне рассказывал до эфира.
Нет, то, что они начинают учить детей пользоваться оружием вот с 6-летнего возраста.
Это вот новый
и
режим.
Очень, да, тоже, когда читаешь, очень похоже на, наверное, Россию в начале 20 века, когда вот эти юные коммунисты приходят в деревню, выстраивают в шеренги мальчиков и девочек, везде портреты товарища Прочанды, они рассказывают про его, его биографию.
Кстати,
они
больше на Китай.
Про марксистскую, ленинскую там, теорию и так далее. И да, вот они с оружием в руках маршируют. И...
Вот, конечно, очень интересно. А знаешь, что интересно? Я вдруг подумал. Вот такое уже было, да, скажем, в 60-е годы в Китае. Там чуть позже, там во Вьетнаме, чуть позже в Камбодже, в Кампучии. Вот какую корректировку внесет 21 век в подобный же сценарий, да? Какую корректировку? Потому что мир стал более глобален, да, вот там, что там с интернетом? да, что там с информацией?
Ну, как нам сказал один из наших слушателей, который позвонил в эфир, то там не очень-то люди знают о том, что вовне происходит.
Вот.
Это Гималайский город.
Но если Прачанда и его товарищи захотят модернизировать страну, как это делал Китай, и делает сейчас Китай после культурной революции, да, то все равно шаг за шагом надо придется строить небоскребы, а к небоскребам подводить интернет и вешать спутники. Никуда не денешься. И очень интересный такой чудовищный эксперимент над народом. Чудовищный. Почему он чудовищный? Потому что он эксперимент. Любой эксперимент над народом, он чудовищный, даже позитивный впоследствии. Вот насколько эти события, которые сейчас на ваших глазах, на наших глазах происходят, они будут скорректированы веком технологий, постинформационным веком.
Увидим.
Увидим. Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов были в эфире, а сейчас мы представляем нашу картину.
Николая Троицкого.
Да, Николай Троицкий написал портрет человека, которого он видел даже не по нашим фотографиям.
Кто такой Пушпа Камал Дахал по прозвищу Прачанда, не ведают даже многие непалки и непальцы. До недавнего времени он пребывал в глубоком подполье. И как завзятый комиссар в пыльном шлеме вел изнурительную и беспощадную гражданскую войну за социализм, маоизм и против непальского царизма. В самом прямом и буквальном смысле. Король должен добровольно покинуть свой дворец. В случае его отказа на первом же заседании учредительного собрания будет принято решение об упразднении монархического строя, говорил по дороге в Катманду этот гималайский Владимир Ильич. И революция, о которой так много рассуждал Камал Дахал, и ради которой он боролся с оружием в руках, свершилась. Тихо, мирно, без залпов «Авроры», взятия «Зимнего» и даже матроса «Железняка». Прачанда пошел парламентским путем. А бывшее его величество спокойно отправился на пенсию и доживает свой век как частное лицо. Все обошлось без революционной романтики. Этого ли хотел пламенный тираноборец Пушпа Камал Дахал по прозвищу Прачанда? А кто его знает? Вождь маоистов как был, так и остается живой легендой. Каким он станет в реальной политике, пока угадать не может никто. Едва ли из него выйдет новый Мао Цзэдун с хунвэйбинами и культурной революцией. Прачанда, конечно, похож на анахронизм, но не до такой же степени. Времена председателя Мао, красных кхмеров и прочей партизанщины с Че Геварщиной ушли в беспробудное прошлое. Ну и к вершинам военно-полевой демократии иракского типа Пушпа Камал Дахал свою маленькую горную страну тоже не поведет. Наверное, выберет китайский вариант. Тем более, что революция должна защищаться. А кто тут поможет лучше, чем северный сосед со своей развивающейся экономикой и со своим миллиардом? Можно чуть-чуть и с Прачандой поделиться. Да на самом деле мы понятия не имеем, на что способен этот дорвавшийся до власти человек и маоист из подполья.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.